Часть восьмая. Уважай людей. Будь вежлив и уважай людей. Веди себя честно. Береги свое доброе имя. Проявляй порядочность при заключении каждой сделки. В самом начале деятельности Virgin Music я как-то вел переговоры с японскими бизнесменами. Они видели перед собой юнца в свитере и джинсах, и без единого пенса за душой, но были предельно вежливы. Они научили меня тому, насколько важно в бизнесе внимательно смотреть, слушать и быть вежливым. «Никогда не знаешь, кто может тебя увидеть или услышать», — сказали японцы. Люди общаются друг с другом. Сплетня имеет обыкновение добираться до тех, о ком она была рассказана. Мне доводилось и самому с этим сталкиваться. Однажды я торопился на какую-то деловую встречу. Я опаздывал, поэтому схватил какие-то бумаги и прыгнул в такси. Водитель оказался очень разговорчивым типом. Он сказал: «О, да я тебя знаю. Ты тот самый Дик Брэнсон. У тебя фирма грамзаписи». «Так и есть», — сказал я. «Надо же, как подфартило. Сам мистер Брэнсон в моем такси». Я все надеялся, что он заткнется и даст мне, наконец, просмотреть взятые с собой бумаги. Но водитель не умолкал. Он сказал, что хоть и крутит днем баранку, но по вечерам играет в рок-группе на ударных. Не хочу ли я послушать пленку с их записью? Я едва не застонал. Люди вечно подсовывают мне свои записи в надежде стартовать к звездам. Но я не хотел казаться грубияном и поэтому сказал: «С удовольствием». «Нет, ты выглядишь уставшим и похож на выжатый лимон. А знаешь что? Моя мама живет совсем рядом. Она бы с удовольствием с тобой познакомилась. Давай заскочим к ней и выпьем по чашечке чаю». «Не могу, я и так опаздываю», — начал было я. «Друг, я настаиваю, чашка чаю — это как раз то, что тебе нужно». «Спасибо», — упавшим голосом сказал я. Когда мы уже подъезжали, водитель воткнул свою кассету в магнитофон. И из динамиков появилась первая фраза знаменитого хита Фила Коллинза. Потом он выскочил из машины и открыл дверь, выпуская меня. Таксистом оказался Фил Коллинз, хохотавший до колик в животе. Когда я делал свое реалити-шоу «Миллиардер-бунтарь», то позаимствовал эту идею у Фила. Я превратился в пожилого таксиста и подвозил молодых участников шоу к усадьбе, где должны были проходить съемки. Я навострил уши, прислушиваясь ко всему, о чем они говорили на заднем сиденье. Я помечал в памяти, как молодые люди относятся к пожилому человеку, который не в силах таскать их тяжелые чемоданы. Таким образом, я узнал о них очень много, нередко к их неожиданному огорчению. Уважать людей значит уважать каждого из них, а не только тех, на кого ты хочешь произвести впечатление. Японцы, ставя долгосрочные цели перед своими компаниями, могут ждать их достижения 200 лет. Они настроены на медленный, но надежный рост. Однажды я искал финансового партнера для Virgin Music. Мы вели переговоры со многими американцами. Они были не прочь войти в долю, но одновременно хотели непосредственно участвовать в управлении компанией. У нас свой стиль работы, поэтому мы искали молчаливого партнера. Мы знали, что если он будет слишком активен, то станет источником конфликтов. Я вспомнил о бизнесменах из Японии, которые несколько лет назад проявили по отношению ко мне дружелюбие и вежливость, и мы обратили свои взоры на восток. Я спросил японца-бизнесмена, приехавшего на переговоры со мной, как он представляет себе нашу совместную работу. «Мистер Брэнсон», — мягко произнес он, — «какую жену вы бы предпочли, американку или японку? С американскими женами большие сложности, разводы, алименты, а японские жены надежные и спокойны». Однако надежные и спокойные не означало слабые. Нас это вполне устраивало, и мы остановились на компании, принадлежащей этому японцу. Самые лучшие из усвоенных мною уроков жизнь преподносила тогда, когда я делал что-нибудь незаконное. Меня ловили, после чего следовала расплата. В те давние времена я был кем-то вроде длинноволосого то ли хиппи, то ли пирата. Это казалось игрой. Я был отчаянно смел и столь же отчаянно глуп. Некоторые вещи не стоят того, чтобы ради них рисковать. В 70-е мы все были немножко хиппи и считали, что нарушать закон — это по кайфу. Общее настроение было в ключе «мы против них». Пиратские радиостанции гнали музыку по радиоканалам через офшоры, наркотики потреблялись вагонами. Задуманная мной авантюра казалась мне классным и чистеньким трюком. Затеял я ее случайно, весной 71-го. Virgin уже была известна тем, что продавала отличные и недорогие аудиокассеты, и мы получили большой заказ из Бельгии. Если ты экспортировал диски в Бельгию, то налогом в Англии они уже не облагались. Я купил аудиокассеты без всякого налогообложения у производителей и нанял фургон, чтобы отвезти их на пароме через Ла-Манш. Мы планировали прибыть во Францию, а уже оттуда рулить прямо в Бельгию. Я и понятия не имел, что во Франции придется платить пошлину. В Дувре таможенники проштамповали мои бумаги с указанием количества дисков, которые я вез. По прибытии во Францию с меня потребовали доказательства, что я не собираюсь продавать эти аудиокассеты у них. Я показал свой заказ из Бельгии и сказал, что мы просто едем через Францию транзитом. Но все было бесполезно. Французы заявили, что оставят мой товар на таможенном складе, пока я не заплачу пошлину. Мы спорили до хрипоты, но поскольку платить я не хотел, мне пришлось вернуться на пароме в Дувр со всеми дисками. Я был в ярости, потерять и время, и отличный заказ. Но уже по дороге в Лондон до меня дошло, что в моем распоряжении оказался целый фургон, не подлежащих обложению аудиокассет. В подтверждение этого у меня даже были проштампованные таможенные бумаги. Я подумал, что диски можно будет продать через нашу почтовую рассылку и заработать на этом деле дополнительные 5000 фунтов. Конечно, операция была противозаконной, однако я подумал, что не такое уж это и преступление. В конце концов, поначалу я ведь собирался сделать все по-честному. На тот момент Virgin задолжала банкам 15000 фунтов. Вся ситуация оказалась неожиданной удачей, как будто сама судьба помогала нам расплатиться с долгами. Нарушения правил всегда сходили мне с рук, и я подумал, сойдет и сейчас. И все бы прошло прекрасно, если бы не разыгравшаяся жадность. Вместо того, чтобы продать один фургон аудиокассет, я предпринял 4 поездки во Францию, каждый раз делая вид, что диски идут на экспорт, и каждый раз возвращаясь с ними домой. В последний раз я даже не стал заезжать на паром. После того, как товар был проштампован таможней, я просто объехал порт в Дувре по кругу, въехав в одни ворота и выехав в другие, после чего направился прямо домой. Уверен, что если бы меня не поймали, я бы так катался без конца. Ведь схема была простой до невероятия. Увы, все оказалось не так безобидно, как виделось мне. За мной уже велось наблюдение. Меня вовремя предупредили о готовящейся облаве. У нас была одна ночь на то, чтобы избавиться от всего беспошлинного товара. Мы навели порядок на складе, но при этом пребывали в уверенности, что таможня не станет шерстить еще и магазины. Когда таможенники ворвались на склад, я ухмылялся, глядя, как они ищут нелегальные диски. Я и понятия не имел, что в то же самое время их люди ведут обыск в наших магазинах. Я был в состоянии сильнейшего шока, когда оказался за решеткой. Происходящее напоминало дурной сон. Я думал, что арестовывают только преступников. И постепенно до меня дошло. Я не хипующий пират. Это не игра. Я действительно преступник. Мне вспомнили слова директора моей школы. Когда я бросил учебу в 16 лет, он сказал мне: «Брэнсон, я гарантирую, что ты либо сядешь в тюрьму, либо станешь миллионером». Миллионером я пока не был, а вот в тюрьму сел. Мои родители всю жизнь вбивали мне в голову: единственное, чем должен дорожить в жизни человек, это своим добрым именем. Ты можешь быть богат как крес, но если люди не доверяют тебе, твое богатство ничего не значит. Лежа на голом пластиковом матрасе под потертым куцым одеялом, я дал себе слово, что больше никогда ничего подобного не сделаю. До конца дней своих я буду честен. Утром мама пришла в суд, чтобы морально меня поддержать. Денег на адвоката у меня не было, и я попросил выделить мне бесплатного защитника. Судья сказал, что если он удовлетворит мою просьбу, я не смогу выйти под залог. Сумма, которую он определил, была ошеломляющей. 30000 фунтов стерлингов. Мне негде было взять такие деньги. Да, я имел усадьбу, но еще не выкупил на нее закладную. Тогда мама вместо денег поставила свой дом в качестве судебного залога. Чувствовать, сколь велика ее вера, было почти непереносимо. Она посмотрела на меня через весь зал суда, и мы оба заплакали. Я навсегда запомнил ее слова, сказанные в поездке по дороге в Лондон. «Я знаю, что ты усвоил этот урок, Рики. Не плачь над пролитым молоком. Мы должны жить дальше и встречать проблемы лицом к лицу». Таможня согласилась отказаться от уголовного преследования и уладить дело без суда. На меня наложили штраф, в 3 раза превосходивший мои незаконно полученные доходы. Сумма была более чем солидной — 45 тысяч. Мне сказали, что я могу выплачивать ее по 15 тысяч в год. Я не был зол. Я продемонстрировал полное неуважение к закону, и последовала справедливая расплата. С тех пор одним из моих девизов стало «никаких незаконных действий». Единственным способом сохранить самоуважение было выплатить все до единого пенни и не скулить. На самом деле я даже выиграл. Моей целью стало заработать много денег, но абсолютно легальным путем. Мы пахали как проклятые, открывая новые магазины Virgin Records и строя новые планы расширения компании. С тех самых пор, когда меня спрашивают, насколько далеко я готов зайти в стремлении к цели, я даю один и тот же ответ. Главное для меня — не нарушать закон. И я всегда перепроверяю себя для того, чтобы убедиться, что так оно и есть. Твоя репутация — это все, что ты имеешь. Если вы начинаете новый бизнес и спрашиваете меня, каким уроком я мог бы поделиться с вами, то я скажу. Проявляйте порядочность при заключении каждой вашей сделки. Не жульничайте, но стремитесь к победе. Это правило касается и вашей личной жизни. Один из моих главных девизов звучит так. Никогда не делайте ничего, что не даст вам спать спокойно. Это хорошее правило, и ему стоит следовать.